по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. И наша команда эфирная – это, как обычно, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки, мы с вами сегодня в 20 главе, а до этого мы с вами прочитали все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения за 5,5 лет. Мы делали это, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я помню, когда только-только уверовал, с каким уважением и даже трепетом я относился к людям, которые говорили о том, что вот они прочитали всю Библию. Потому что мне это казалось очень много. Да, Библия печаталась зачастую на тонкой бумаге, и книжка-то была не такая большая. Но когда ты видишь Библию, напечатанную на нормальной, на обычной бумаге, ты понимаешь, что это, в общем немало. И кто-то мне так сказал, говорит, скажи, пожалуйста, а вот в вашей школе есть люди, которые прочитали целиком роман «Война и мир», все 4 тома Толстого? Я говорю, есть, конечно, есть. Вот, он говорит, ну, если есть в вашей школе люди, которые прочитали «Войну и мир», то, понимая, что Библию читать и знать, и перечитывать гораздо важнее, тем более очень много христиан, которые прочитали от начала до конца всю Библию. Вот это меня когда-то замотивировало, очень сильно замотивировало к тому, чтобы читать Библию. А сейчас мы с вами уже вот в таком формате не только прочитали, но и беседовали о всех книгах Священного Писания от начала до конца. И делали это мы для того, чтобы познавать Господа, а не просто для того, чтобы возрастать в знании. Я напомню, что вы также нам можете писать через сайт theos.fm, через наши приложения, во-первых, да, дальше наши сообщества по популярных соцсетях. Это сообщество по страницам Библии. И вы можете легко их найти по аватарке. Это вот ПСБ, буковки ПСБ белым шрифтом на фоне красного круга. И мы с вами читаем ваши сообщения. Собственно, с этого мы сейчас и начнем. Мы в прошлый раз очень подробно отвечали на сообщение Эдуарда. И этот ответ также вот побудил некоторых из вас, как раньше говорили, взяться за перо. Не знаю, взяться за клавиатуру. Даже не за клавиатуру, взяться за телефон. Вот, ответ побудил вас взяться за телефон. Ну, со временем к этому подойдем. А есть еще некоторые сообщения из прошлых эфиров, которые тоже очень хотелось бы сегодня прочитать. Сима пишет, я не помню уже контекст, в связи с которым он это пишет. Но в данном случае, наверное, это не важно, потому что сегодняшняя наша передача как раз тоже становится таким контекстом. Так вот, Сима пишет. «И за каждое слово ответим перед Господом». Это трепетно, да, за каждое слово ответим перед Господом. И, кстати, здесь тоже Юрий напоминает нам Священное Писание. Он говорит, все, чистому все чисто, а у нечистого осквернены и ум, и совесть. Вот ведь какая вещь. Когда Бог призывает нас, Он ставит нас перед выбором. Мы с вами сегодня будем как раз об этом выборе подробно говорить. Когда Бог нас призывает, Он ставит нас буквально, выводит нас буквально на развилку. И вот как мы пойдем, в какую сторону мы пойдем, ответим мы ему или не ответим мы ему, что мы ему скажем на то, что он нам уже сказал первым. Помните, мы с вами говорили про инициативу, мы сейчас тоже к этому подойдем. Так вот, инициатива принадлежит Богу, но ответ на эту инициативу за нами. И в этом контексте, кстати, вполне понятны русские сказки. Да, в одну сторону пойдешь, там, коня потеряешь, в другую сторону пойдешь и так далее. Вот такой богатырь идет, он подходит, или не богатырь, а Иванушка, он тоже такой вариант богатыря. Да, вот идет, подходит, приходит на развилку, и нужно принимать решение. Вот так же и в отношениях с Господом. Мы приходим на некую жизненную развилку, и надо принимать решение. Так вот, какая тут есть штука. Когда человек отказывается принимать решение, когда человек это откладывает, он фактически уже принимает решение. И это решение нет. Мне как-то возразили, кстати, в одном из вот этих наших эфиров по страницам Библии. Мне возразили, сказали, ну как же, отказывается, это не значит решение нет. Это значит решение я подумаю, и потом когда-нибудь... Ну, и тут есть две проблемы. Первая проблема заключается в том, что мы не знаем, будет ли потом. Даже три проблемы, простите. Первая, не знаем, будет ли потом. Ну, то есть, вот я не знаю, будет ли в моей жизни время буквально через, не знаю, 5 минут, 20 минут. Вот. Значит, откладывание на потом опасно уже само по себе. Вторая проблема. Отложив на потом, человек может к этому вопросу уже не вернуться. Или вернуться и снова отложить на потом. Хотя, да, я понимаю, что Бог будет такого человека беспокоить снова и снова. Бог не даст ему покоя, пока он, в конце концов, не определится, пока он не сделает некий выбор. Вот, значит, откладывание на потом. А есть и третья проблема. Человек, который откладывает на потом, на самом деле не понимает, не осознает и свою греховность, и Божию милость. Представьте себе, пожалуйста, что... Ну вот, кому-то из вас это будет сложно представить, кому-то просто. Я сейчас думал как раз привести этот пример, потом сообразил, что среди нас большинство, насколько я понимаю, слушательниц, а не слушателей. А пример будет больше для слушателей. Ну, вы тоже можете себе представить. На самом деле, я думаю, это ко всем так или иначе относится. Просто перевернуть как-то придется по-своему. Короче, представьте себя на месте молодого человека, который... предлагает руку и сердце девушке, которую он любит. И действительно любит. А не просто какая-то моментальная влюбленность, которая придет и снова уйдет. А вот по-настоящему он любит ее. Он готов жертвовать ради нее. Он говорит, вот, я тебя люблю, я тебе предлагаю руку и сердце. Она ему говорит, я об этом подумаю потом. Вот это что за ответ? Я уверяю вас, что, скорее всего, этот ответ нет. Такой очень мягкий ответ нет. Но на самом деле все равно смысл остается тот же. Я об этом подумаю потом. Так вот, в данном случае нам не руку и сердце предлагают, нам жизнь предлагают. И предлагает нам жизнь тот, кто отдал жизнь за нас. Ставки здесь... неизмеримо выше, чем в том примере, который я привел. Поэтому на этой развилке ответ «потом» практически равнозначен, равносилен ответу «нет». Да, я понимаю, что бывают ситуации, когда человек много раз сопротивляется, и в конце концов Бог приведет его к себе. Но это с Божьей точки зрения. Это благодать, которой невозможно сопротивляться. Благодать, которая, в конце концов, приведет человека к себе. Но это история с Божьей точки зрения. А с человеческой точки зрения мы не знаем, как оно. Опять-таки, мы даже не знаем, будет ли у нас следующий день. Вот здесь нужно быть осторожным. Дмитрий пишет, я думал, что Бог – это непостижимая личность, и что достать его невозможно. Конечно, невозможно. Дальше он пишет, но определенно, кто старался, Бог все равно это видит и воздает по поступкам. А нет, Дмитрий, нет. Не за то, кто старался. Не потому, что... Слушайте, знаете, вот в такой картинке Бог похож на плохого учителя, который рассуждает, общаясь со своими учениками, примерно так. Он говорит... Ну, вообще все вы плохие. У всех у вас ничего не получится. Научиться ни один из вас не сможет. Я похвалю тех, кто больше старался. Вот если ты больше старался. Ну, да, в конце концов, ты конечно, особому не научился. Так, чуть-чуть, может быть, больше, чем все остальные. Но мое-то знание безгранично. Вот, и поэтому я тебя похвалю просто за твое старание. А на самом деле ты, в общем, не лучше всех остальных. И никто из вас вообще, в принципе, ничего не стоит. Нет, друзья. Бог, прежде всего, пришел к нам в Иисусе Христе. Именно поэтому мы с вами читаем Евангелие. Бог обратился к нам в Иисусе Христе. Бог свидетельствовал нам в Иисусе Христе. И Бог умер и воскрес за нас в Иисусе Христе. Он не ждет, чтобы мы просто постарались, и тогда можно посмотреть, кто больше старался, и принять именно его. Он отдал за нас, он сделал для нас уже все. И спасение, которое мы получаем, это не результат нашего старания. Спасение, которое мы получаем, это Божий дар. По благодати его спасены через веру. Старание – это не ради того, чтобы получить спасение. Старание – это ради того, чтобы угодить Господу, чтобы совершить дела, которые будут угодны им. Вот ради чего мы стараемся, а не для того, чтобы просто спастись. Поэтому насчет Бог непостижим. Да, вы правы, но Бог пришел к нам. А Бог непостижим для нас. Но Бог сошел к нам и явился нам. Бог сошел к нам и в Иисусе Христе открылся нам. Почитайте, пожалуйста, по этому поводу из Священного Писания Евангелие от Иоанна, первую главу. Потому что очень четко там все это написано. Ну, например, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Кого явил? Бога, конечно. Кстати, в некоторых, даже в большинстве переводов, здесь не единородный, простите, в большинстве рукописей здесь не единородный сын, а единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, да, Бог непостижим, но Сын Божий, сам Бог и пришедший в мир Иисус Христос, Он открылся нам. И вот тогда уже перед нами стоит этот вопрос, на который мы отвечаем утвердительно или отрицательно. И вот этот вот выбор, о котором мы с вами сегодня говорим. Валентина напоминает нам притчи, книгу притчи «Начало мудрости, страх Господень». И Дмитрий Маки в связи с этим пишет: получается, что начало глупости – это бесстрашие сатанинское? Начало глупости – это уход от Бога. «Сказал глупец или безумец, в сердце своем нет Бога». Вот та же, да, это псалмы, та же книга притчи рисует ведь не только мудрость, она рисует и глупость, и она рисует глупого. Так вот, глупый – это тот, кто не слушает Бога. Это не человек с недостаточным образованием. Кстати, послушайте, пожалуйста, наши программы, уже вышедшие по откровению, по книге «Притчи Соломоновых». Послушайте этот цикл, вы легко его найдете на нашем сайте teos.fm, в приложении «Теос», в нашей группе ВКонтакте. Да, значит, это программа по книге притчи. И вы услышите, вы узнаете, что начало мудрости, да, страх Господень, но начало глупости – это уход от Бога. Вот это начало. Почему не то, что вы написали, не бесстрашие сатанинское? Почему не так? Я постараюсь сейчас в это не углубляться, потому что еще есть несколько комментариев, которые очень хотел бы прочитать. Но тут важная история – богословская история, практическая история. Вот в той позиции, которую вы пытаетесь озвучить, кстати, вы ее не занимаете, вы просто пытаетесь понять, так это или нет, судя по вашему письму. Вот у вас получается такой биполярный мир, значит, и с одной стороны у вас в этом мире Бог, и с другой стороны в этом мире сатана. И они как бы даже равны. Вот нет такого. Священное Писание такому не учит. Сатана не есть противоположность Богу. Противоположности Богу в принципе не существует. что Бог уникален. Нельзя, предположим, представить себе, если это все продумать, представить себе как числа. Вот нельзя представить себе число, равное Богу по модулю, но имеющее противоположный знак. Не получится. А вот сатана не противостоит Богу. И вот, например, почему? Бог творец. Творец единственный. Другого нет. Он сотворил все. И триединый Бог, а творец. Сатана же падший ангел. Тот, кто был назван Люцифером, или сам назван, или сам назвался, или его назвали. Тут есть разные точки зрения. Опять-таки, не буду в это уходить. А важно то, что он творение. И как творение он уже подчинен Богу. Понимаете, какая штука? Дальше. Он пытается восстать против Бога. Мы читали с вами об этом, например, в книге пророка Исаии. И поставить себя как раз на это положение. Он пытается стать равным Богу. Вот он пытается как раз вот этот двуполярный мир выстроить. С одной стороны Бог, с другой стороны сатана. А у него ничего не получается. Он не сверг, он не свергнут. Он пытается сейчас увести за собой людей на земле, но он знает свой конец, он знает, чем все закончится. А иногда рисуют такую картинку. Вот есть жизнь человека, и за эту жизнь борются Бог и сатана, кто победит. Иногда даже в художественных произведениях, в хороших художественных произведениях получается такая история. Ну, например, вы можете вспомнить «Письма Баламута» Клайва Льюиса. Там вот за человека борется Бог и вот этот, даже там не сатана, а сатаненок такой, младший бес. Вот. Но даже у Льюиса это не сатана. Это именно так, как я сказал. Сейчас там какой-то он начинающий сотрудник этого самого отдела искушений, адской канцелярии. Понимаете, почему это так? Потому что сатана по умолчанию принципиально не равен Богу. И сатана отлично знает, чем все кончится. Он знает свой конец. Поэтому, когда мы с вами представляем себе картину этого мира, это, конечно, не противостояние Бога и сатаны. Мы можем говорить о борьбе добра и зла в жизни, на каком-то этапе жизненном. Это да, это понятно. Но это не противостояние Бога и сатаны, потому что Бог изначально победитель. Кто-то скажет, но ведь сатана действует в этом мире. Да, но его действию придет конец. А поэтому глупость начинается там, где безбожье, там, где есть отрицание Бога. Всем доброго и благословенного дня, желает Наталья и пишет: «Да хранит Господь вас и ваши семьи, да укрепит Господь веру вашу». Спасибо, Наталья, и будьте благословенны также. А Дмитрий пишет: «Фарисей – это скорее тот, кто зациклен на разных информационных источниках». Нет, все-таки у фарисеев был информационный источник один. Это Священное Писание. Плюс традиция, которую, кстати, они и создавали. Фарисей скорее человек, который зациклен на традиции, зациклен на попытке как-то вот жить по этой традиции. Смотрите, там ведь что получалось. Там были законы, которые даны были Израилю для того времени, когда Израиль был независимой страной. Когда Израиль жил в своей земле, когда существовала система израильского управления, а потом после Вавилонского плена все это начало меняться. Или с началом Вавилонского плена все это резко начало меняться, конечно. До этого уже начало, но вот так резко, серьезно уже с Вавилонским пленом. И возникал вопрос, а жить-то как? И вот как раз и фарисеи развивали вот эти традиции. И ушли в традиции, принимая традиции более чем самого Бога. Дмитрий Гафурьянов пишет: «Вера содействует делам и достигает совершенства». Да, вот начинается все с веры. И, имея веру, мы совершаем и дела тоже. Кстати, Дмитрий, я хочу сразу вас попросить вот о чем. Вы несколько раз прислали нам стихи. По разным причинам мы предпочитаем не читать стихи в эфире. То есть мы их читаем сами. Вот. Но если вы... И там, буквально вчера от вас были комментарии, ваши личные комментарии в прозе. Спасибо большое. Вот. И это лучше. Такие комментарии мы читаем и читать будем с удовольствием. Давайте помолимся и обратимся к Господу. Будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы молим Тебя сейчас. Храни наши сердца, храни нас на этот день. И позволь нам пребывать в Слове Твоем Святом. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 212-я встреча у нас с вами. Мы в Евангелии от Луки, 20 глава. Это глава, в которой нарастают противоречия. Это глава, в которой люди показывают с большей силой, чем ранее, свое подлинное лицо. Помните, в предыдущей передаче мы с вами говорили о том, что те, кто должны были бы больше всего учиться у Христа, больше всего ему противостоят. Почему? На этот вопрос отвечает самое начало 20 главы. Первый стих. «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами», то есть к нему приходят все ведущие богословы того времени. Мы говорили о том, что Иисус входил в Иерусалим несколько раз, он, скорее всего, ночевал за пределами Иерусалима и вот входит в город для того, чтобы учить. И к нему приходят с вопросом, второй стих, и сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Вот все, что ты совершаешь, это очищение храма, это твое учение, тот факт, что люди вокруг тебя собираются, оно все какой властью? Почему это все так? Тут есть смысл поговорить о вопросах, которые люди зачастую задают. Те, кто приходит к Иисусу, задают ему вопрос, но не для того, чтобы получить ответ. Они задают вопрос для того, чтобы уловить Иисуса Христа. Одна из замечательных способностей, которую мы видим во Христе, и которую мы, кстати говоря, получаем во Христе, когда Христос живет в нас, заключается в том, что Он дает нам умение распознавать смысл вопросов. Зачастую, когда человек задает вопрос, он имеет в виду не совсем то, о чем спрашивает. Вот и в данном случае, говоря о том, какую властью ты это делаешь, они на самом деле хотели бы сказать: перестань, не делай этого. Они не могут сказать напрямую, поэтому задают вопрос. Более того, если он ответит: я это делаю властью Божью, его можно будет обвинить в богохульстве, то есть он ставит себя на уровень Бога. Если властью человеческую, то его можно обвинить в самозванстве, потому что из людей никто ему такой власти не давал. Иисус делает это властью Бога-человека. Но вместо того, чтобы говорить им так, он переводит стрелки, он отвечает вопросом на вопрос. Он целится своим вопросом в самое уязвимое место, в самую уязвимую точку в их такой мнимой религиозности. Третий стих. Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем откуда. Кстати, они, конечно, имели свое мнение по этому поводу. Они просто уже исходят не из концепции истины, а из концепции целесообразности. Взвесив за и против, они решают, что свое мнение по этому поводу сейчас высказывать нецелесообразно. Иисус как будто отказывается отвечать на их вопрос. Я говорю «как будто», потому что следующая притча — это на самом деле ответ на вопрос. 8 стих. Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». И вот тогда он рассказывает притчу о винограднике и виноградарях. Мы с вами уже обсуждали эту притчу в Евангелии от Матфея. Мы говорили, ссылаясь в частности на пророка Исаию, что виноградник — это Израиль. Израиль — виноградник Господень. Виноградари, эти нанятые служители, нанятые работники, это, собственно, и есть те фарисеи, саддукеи, книжники, священники. А хозяин виноградника — это Бог Отец. И вот начинается вся эта история. 9 стих. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет!» Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Мы с вами уже обсуждали эту притчу, поэтому обращу внимание на некоторые вещи, которых мы еще не говорили. Слушатели были в шоке, они были весьма раздражены. Марк описывает почему, потому что о них сказал он притчу. Но тут есть еще пара моментов. Во-первых, это притча с пророчеством. Эта притча пророчествует о двух вещах. И то, как сына, то есть Христа, отвергнут виноградари. Фактически Иисус говорит им о том, что они собираются сделать. Он говорит им о том, что у них в голове. Он объясняет природу их вопроса, который мы видели в самом начале этой главы. И, во-вторых, эта притча указывает на то, каким камнем станет Иисус, Мессия. Этот камень может стать основанием, и он в основании церкви. Это краеугольный камень, но камень этот будет также преткновением. Об него действительно многие приткнутся. И этот же камень может стать также погибелью. Либо человек опирается на этот камень, либо камень этот падает на человека. Это опять-таки вопрос жизни и смерти. Интересно, что схватить Иисуса они не могли. Мы читаем, они боялись народа. По этой же причине, кстати, несколькими стихами выше, они не могли искренне ответить на вопрос Иисуса Христа о крещении Иоанна Крестителя. От кого оно? От Бога или от людей? Они боялись народа. Эти люди боятся народа больше, чем Бога. Это популизм. Популизм есть и сейчас. Никуда он не делся. Проявляется и в церкви тоже. И это, кстати, еще одно наблюдение, которое я хотел бы сделать сегодня. Многие современные церкви, отворачиваясь от Бога, начинают задаваться вопросами, что понравится людям и что людям не понравится. Проповеди выбираются, исходя из того, что пойдет и что не пойдет, что будут слушать и что не будут слушать. Темы выбираются, исходя из того, будут после этого жертвовать или не будут жертвовать. Но если Бог сказал, если Бог хочет до нас что-то донести, не наше дело решать, понравится это кому-то или нет. Противоречие между Иисусом и слушателями той притчи заключалось в том, что они стали системой. Эта система решала, как ей жить. Эта система решала, что нравится, что не нравится, что хорошо, что плохо. Иисус не вписывается в эту систему. Система думала, что погубит его. После смерти Иисуса казалось, что это и произошло. Но после воскресения все буквально сотряслось от этой новой реальности. Иисус приходит в Иерусалим. И если вот в этом странном городе Иерихоне, о котором мы читали в 19 главе, этот начальник грешников, коротышка Закхей, имя которого значит «чистый», если он готов был принять Иисуса, то иерусалимская элита готова его распять. Если Закхей не стеснялся сказать все, что есть, и он покаялся, он обратился к Богу, то иерусалимская элита в этот момент пока еще не распинает Иисуса только потому, что пока еще боится народа. А когда народ встанет на другую позицию, бояться они уже не будут. 20 стих. И, наблюдая за ним, опять-таки они шпионят, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Иными словами, римлянам его хотели предать. И вот эти уловители ставят перед ним политически опасный вопрос. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь». Это все лукавство, конечно. И автор этого Евангелия, евангелист Лука, говорит нам об этом, сообщает нам об этом. 22 стих. «Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Подумайте о каком-либо политически опасном вопросе нашего времени». В вопросе, по которому у разных людей разные мнения. Но какое бы мнение вы ни высказали, кто-то обязательно будет недоволен. Вот это был примерно такой вопрос. Они шпионят, они пытаются его уловить. Естественно, он все понимает. 23 стих. «Он же, уразумев лукавство их, сказал им: „Что вы меня искушаете?“» Обратите, пожалуйста, внимание на этот короткий ответ, короткую реплику в начале ответа. Прежде чем говорить о вопросе, Иисус говорит по существу. Это вот то, о чем мы с вами тут уже рассуждали как-то. Да, вопросы бывают разные, и важно не только услышать, что человек спрашивает, но объяснить также, почему он об этом спрашивает, почему для него это важно. В данном случае, прежде чем говорить о сути вопроса, с формальной точки зрения, Иисус говорит о реальной сути. «Вы меня искушаете. Зачем вы это делаете?» Но дальше он отвечает на вопрос. 24 стих. говорит: «Покажите мне динарий». Я предполагаю, что у него не было динария. Он был беден по человеческим меркам. И даже когда нужно было заплатить подать, заплатить налог, вы помните, что сделал Иисус? Как они заплатили этот налог? Правильно, они поймали рыбу и нашли в рыбе эти деньги. А в этот момент он говорит: «Покажите динарий». Ему приносят эту римскую монету. Иисус спрашивает: «Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу его, замолчали. Иисус на самом деле говорит очень простую вещь. Если вам не нравятся эти деньги, если вы считаете, что эти деньги с изображением чужого императора — это зло, великолепно. Не нравится вам Кесарево? Отдавайте это обратно Кесарю. Если вы такие сторонники иудейской независимости, что ж вы держитесь за эти римские деньги? Как вы хотите говорить тут о независимости, если при этом богатство стремитесь хранить в римских деньгах? Отдавайте это Кесарю. С другой стороны, если вы такие любители Рима, тем более отдавайте это Кесарю. Но у Бога есть на вас виды, и никакой Рим не может быть более значимым, чем сам Бог. Иисус отвечает на вопрос так, что противоречить ему совершенно невозможно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать седьмой и следующие стихи. «Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его». Ну и дальше эта замечательная история про некую женщину и семь братьев. Эта женщина была женой старшего из братьев, он умер, и она должна была стать по закону Моисееву женой следующего. Да, кстати, действительно такое было в законе. Совершенно четко цитируется здесь закон Моисеев. Я знаю один случай, когда этот закон был выполнен. Об этом говорится, между прочим, в книге «Руфь». Но каким образом пытаются использовать это саддукеи? Да, кстати говоря, в Ветхом Завете можно найти этот закон в книге Второзакония, 25 глава, 5 и 6 стихи. Саддукеи конструируют ситуацию, которой на самом деле не может быть. Семь братьев, одна женщина, которая по очереди является женой каждого из них. Что будет, говорят они, в воскресении, когда все воскреснут? Но саддукеи не верят в воскресение. Они пытаются доказать нелепость самой концепции воскресения, выстроив для этого абсолютно нелепую ситуацию. Мы уже говорили подробно о фарисеях, говорили даже об иродианах. О саддукеях мы не говорили. Я думаю, пришло время. Слово «саддукей» происходит от еврейского слова «садок», что означает «праведный». Саддукеи действительно были группой людей, которые считали себя праведными. Появилась эта группа внутри иудаизма около 300 года до Рождества Христова. Это время, когда иудеи собирались в синагогах, на местах, для того, чтобы изучать Писание. Саддукеи, как и фарисеи, начинали хорошо. Это были люди, которые были привержены праведности. Но ко временам Иисуса Христа произошло несколько событий. Во-первых, саддукеи ушли в формальное толкование Священного Писания. Были совершенно конкретные формальные правила, которые должны были быть исполнены. Кстати, не случайно именно саддукеи чаще всего становились книжниками, специалистами по Ветхому Завету, а точнее по Торе. Они думали, что знают в книгах все. Но, зная букву, они теряют дух Божьего закона. именно на это им укажет Иисус. Я вернусь к библейскому тексту, 34 стих 20 главы Евангелия от Луки. Иисус сказал им в ответ: «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнут того века и воскресения из мертвых и не женится, ни замуж выходит, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Он показывает им суть их ошибки. Интересно, что в других Евангелиях он обличает их в том, что они не знают Писания и не знают силы Божьей. Иисус аргументирует с ними из той части Писания, которая им известна, которую они принимают. Принимали они из всего Ветхого Завета только Пятикнижие. Собственно, по Пятикнижию Иисус им и показывает, что Бог живой, что мертвые в Господе на самом деле живы. Именно на основе Пятикнижия Иисус аргументирует для них воскресение и саму реальность воскресения. Знаете, с одной стороны, я обеими руками за четкие, продуманные богословские позиции. Нам нужны сегодня такие позиции. Без подобных позиций мы с вами окажемся в вакууме. Есть люди, которые говорят: да не важно, во что верить. Главное, чтобы просто верить. Священное Писание не поддерживает такую позицию. Важно и очень важно, во что мы верим. Важно уметь объяснить эту веру. Но при этом вера должна оставаться живой и не сводиться только к каким-то постулатам, богословским утверждениям. Интересно вот еще что. Иисус говорит, что мы будем подобны ангелам, или мы будем как ангелы. Я, кстати, очень рад, что мы не станем ангелами. Иногда приходится слышать красивые, но совершенно не библейские рассуждения. Об умершем человеке говорят, например, что его душа возносится на небеса и там летает как ангел. Ничего подобного в Библии нет. Не путайте поэзию, особенно романтическую поэзию, и библейские тексты. Наша вера не может строиться на романтической поэзии или на сладких картинках, даже если нам очень нравится то, что там сказано. Напротив, наша вера строится на Божьем Слове. Даже если, а по плоти это бывает, это возможно, даже если нам совершенно не нравится то, что там говорится. Мы знаем, что плоть духу противится. И люди зачастую пытаются создать что-то такое, создать какое-то слово, которое им понравится. Иисус говорит: нет, этого не будет. Сегодня немало людей, которые хорошо знают Священное Писание, но при этом на самом деле не знают Божьей силы, да и само их понимание Библии оказывается ограниченным. Мне довелось встречать людей, которые замечательно цитируют Библию на греческом, на еврейском, на арамейском языках, в современном переводе и даже нескольких переводах на самые разные языки, не говоря уже о русском языке. Но это знание не дает им знания Бога. Они воспринимают Библию как древний источник, как документ, который надо изучать. И они не видят за этими словами, за этой книгой, Бога, который достоин поклонения. Это очень важная история про саддукеев. Саддукеев хватает и сегодня. Обратите также внимание на то, что в то время, во времена Иисуса Христа, именно саддукеи были самыми богатыми, самыми обеспеченными, самыми религиозными людьми. Фарисейство было народной группировкой. Саддукеи же – группировкой власти. Но ни народность, ни власть ровно ни на что не способны без Иисуса Христа. 39 стих. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. То есть они поняли, что пресс-конференция кончилась. Я думаю, что до них дошла еще одна важная мысль. Они поняли, что Иисус может раскусить любой их вопрос. Знаете, как бывает, ты что-то говоришь и надеешься, что услышат ровно то, что ты хочешь, чтобы услышали. А человек, с которым ты говоришь, слышит то, что действительно было в твоих словах, но ты не хотел, чтобы это поняли. У меня недавно была ситуация. Я пытался объяснить одному человеку, почему я не смогу с ним встретиться и переговорить, обсудить один важный для него вопрос. Разумеется, я придумал кучу разных благочестиво звучащих оправданий. Выслушав все это, мой собеседник посмотрел на меня и говорит: «Если ты не хочешь со мной разговаривать, просто так и скажи, не надо терять время». И знаете что? Он был прав. Вот до боли, но абсолютно искренне прав. А дальше Иисус задает вопрос. И он цитирует 109-й псалом, это самое начало 109-го псалма. Иисус спрашивает так, 41 стих. «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слышал весь народ, он сказал ученикам своим: „Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение“». Иисус задает им вопрос о законе. Уж в чем, но в законе они должны разбираться. Почему говорится, что Мессия – сын Давида, а при этом сам Давид называет Мессию Господом? Как отец может назвать сына Господом? Что-то здесь не то. Кто для вас Мессия? Человек, который выполнит все ваши пожелания? Или Бог, ставший человеком для того, чтобы взять на себя ваш грех? Лидеры религии того времени не считали себя грешными, а поэтому и мысль о Мессии казалась им вредной. А вы? Понимаете ли вы, что другого выхода, кроме того, который дает Мессия, просто не существует? Продолжим нашу беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.